Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
С древности до наших дней театр остается одной из самых притягательных форм искусства. Сам театр – это сочетание бутафории и действительности. На сцене мы видим картонные деревья и дома, стеклянные бриллианты и грим вместо румянца. Но в то же время театр абсолютно реален и близок к сердцу зрителя, ведь перед ним разыгрывается маленькая жизнь с подлинными чувствами. Добрый день! В студии Анастасия Ровда. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о современном белорусском театре. А у меня в гостях актер Национального академического театра имени Янки Купалы Илья Круг. Илья, привет!
Привет!
Скажи, пожалуйста, какие сейчас есть постановки в театре имени Янки Купалы и в каких участвуешь конкретно ты?
В нашем театре очень большой, богатый репертуар, который как и исторический, так и современный, включает в себя историческую драматургию и современную. С каждым месяцем наш репертуар, конкретно нашего театра, могу говорить только за него, пополняется все больше и больше и становится интереснее для белорусского зрителя. У нас есть постановки, как и по классическим произведениям белорусской литературы. Это наша знаменитая «Павлинка», которая уже более 80 лет не сходит с белорусской сцены, всегда с полными залами и аншлагами идет и радует зрителей не только в нашем театре, но и за пределами Беларуси. И также по всем маленьким уголочкам нашей страны, где зрители нас с удовольствием принимают. Также у нас есть современные решения классических постановок и при этом современные пьесы. Наш репертуар рассчитан на то, чтобы мы могли себе пригласить любого зрителя и найти именно тот материал, который был бы интересен вам.
А в каких участвуешь ты?
Я участвую в спектакле «Павлинка». Это мой первый спектакль в Купаловском театре, где я исполняю роль Якима Сороки. Большая ответственность исполнять такую роль в спектакле, который на самом деле идет уже около 80 лет. Его даже можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса, потому что, мне кажется, это самый долгоживущий спектакль, дольше, чем все бродвейские мюзиклы. Можно даже это в некотором роде сравнить с таким традиционным белорусским мюзиклом. Я играю в спектакле «Женитьба». Одну из главных ролей — это современный спектакль на классический текст Николая Васильевича Гоголя. Исполняю роль Ивана Кузьмича Подколесина. Спектакль поставлен в режиссуре нашего молодого режиссера Даниила Ильясовича Филипповича. Спектакль такой немного экстравагантный, современный, не всем понятный, но при этом молодежный, зажигательный, и всегда зрителей цепляет глаз этот спектакль. В одном спектакле исполняю массовую роль, маленькую, незначительную, но очень люблю ее сегодня. Вот как раз у нас в театре будет спектакль «Черная пана Несвижа», где я играю ангела, маленького такого анёла. Очень люблю этот костюм, эти крылышки надевать и всегда смотреть этот спектакль, потому что он основан о настоящей легенде про Барбару Радивилл, которая разыгрывается в такой немножечко художественной интерпретации на сцене нашего театра. И играю в спектакле Валентины Ярниковой «Горячее сердце» по тексту Александра Николаевича Островского, такого классного персонажа, немножечко шебутного, немножечко такого неуверенного в себе, такого немного хитрого, но я люблю говорить, что обаятельного Василия Шустрова.
Ты с таким энтузиазмом рассказываешь о своих ролях, у меня возник такой вопрос. А вообще, насколько корректно актеру говорить о том, что он каких-то своих персонажей, которых играет на сцене, любит больше? Или какие-то спектакли свои любит больше? Или все-таки такой момент профессиональный, что лучше так не делать?
Каждую роль нужно любить. Ну как это? Я люблю все свои роли, даже самую маленькую, потому что ты всегда должен в роли найти то, что тебя объединяет с этим персонажем, что у вас общее. И при этом, в чем вы разнитесь? И в чем вы разнитесь иногда? Вот для меня лично это очень интересно, потому что на сцене театра я иногда могу делать то, что в жизни, возможно, я бы никогда не осмелился делать. И мы так поступаем в «Женитьбе» современной, где режиссер нам разрешает шалить, вытворять разные вещи, всегда придумывать новые мизансцены на сцене театра. Это очень интересно, искать то, что невозможно в нашей реальности, создавать какой-то свой новый мир, при этом пропускать это через призму себя, через призму своей души и давать зрителям рассказ в первую очередь о себе, о своих чувствах, эмоциях, затрачивая, конечно же, только свою энергию. Поэтому все роли у каждого артиста любимые. Есть, конечно, роли, которые в процессе репетиции даются с особым трудом. Они называются на преодоление. Преодолеть себя, преодолеть свою личность, свою психофизику, свою натуру. И, конечно, у меня и такие роли были, но со временем ты расслабляешься в этой роли, тебе приходит настоящее наслаждение, и ты уже по-настоящему кайфуешь от спектакля.
Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для постановки недостаточно просто распечатать текст какой-то пьесы, раздать его распечаточку всем актерам и что-то там сыграть на сцене? Расскажи, пожалуйста, как же создают сценарии для театральных постановок?
Нет, конечно, этого предельно мало. Во-первых, это не сценарий. Иногда это сценарий, иногда это пьеса. Сценарий — это, наверное, все-таки такое больше киношное сейчас определение, потому что в сценариях подробно прописывается все. У нас, у театралов, есть пьеса. Иногда дают чистый оригинал пьесы, иногда пьеса с правками режиссера, иногда кто-то что-то дописывает и кто-то что-то вставляет, иногда это инсценировка. Режиссер работает над текстом, выверяет его так, как хочет воссоздать этот спектакль он. После мы, артисты, вместе с режиссером собираемся на репетиции и начинаем поиски, длинные поиски. Даже если это не поиск, а режиссер приходит с готовыми мизансценами, с готовым решением, такое тоже часто бывает, все равно это процесс очень длительный, потому что ты ищешь себя на площадке, ты ищешь себя в этом герое, в этом спектакле, свое место, понять, что я значу, для чего я выхожу и что должно запомниться зрителям. Это тоже очень нелегкий процесс. Более того, мало того, что нужно как бы найти, нужно все это еще и органично воплотить, чтобы у людей не возникло вопросов к твоему исполнению, чтобы люди по-настоящему в зале расслабились и смотрели это как картины из реальной жизни. Может быть, из немножечко другой вселенной, чуть-чуть нафантазированные, но все-таки как будто бы пропускали это через себя.
Еще такой момент, а закулисный, скажем так, жизни театра, как же создаются эскизы для костюмов? Откуда берутся материалы для декораций? Кто этим занимается? Какова тут схема?
Могу похвастаться, что у нас, к слову, один из самых масштабных театров в Беларуси, и в этом плане мы впереди планеты всей, потому что как раз у нас в театре есть и бутафорский цех, и реквизиторский, и костюмерный, и пошивочный цех. Это люди, которые занимаются полностью созданием всего спектакля. Как это происходит? У режиссера всегда в команда. Есть команда очень большая, которая включает в себя разных людей. И иногда мы даже о таких людях можем не подозревать. Зачастую у режиссера всегда есть художник-постановщик. Это человек, который рисует костюмы и рисует декорацию. Вместе с режиссером они обсуждают какой-то концепт, выбирают цвета, решения, ищут какую-то декорацию. А декорация в современном театре, она не только реалистичная, она бывает абстрактной. Условно, мы можем на сцене поставить прозрачный куб, и это будет вся декорация, но при этом это будет классно. Главное — это правильно сделать. И все то, что рисует художник, оно обсуждается позже руководством театра, необходимыми специалистами, ищутся различные пути. Это, конечно, такая профессия очень интересная. Ей нигде не обучают. Это только ты сам учишься, попадая в театр. Где искать материалы? Как раз где найти людей, которые смогут сделать эту декорацию? Какие-то вещи определенно делаются в театре. К примеру, шьются костюмы у наших прекрасных людей из пошивочного цеха, у наших мастеров, которые знают нас от и до, каждый наш сантиметрик, каждое изменение нашего тела и подстраивают все под нас. Также бутафоры, которые делают все мелочи, и позже даже бутафоры часто наши декорации доделывают. Они приходят, подкрасят где-то, подпишут. Они делают так, чтобы декорация обрела жизнь на сцене, что самое главное в театре.
Мы сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что сегодня у меня в гостях Илья Круг. А после мы вернемся и узнаем, можно ли работать в театре без актерского образования и по какому принципу распределяются роли между актерами в спектакле. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Продолжение через несколько минут.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда, а в гостях у меня актер театра имени Янки Купалы Илья Круг. Мы уже в первой части немножечко затронули тему разграничения между кино и театром. То, что, допустим, в кино у нас сценарий, а в театре все-таки пьеса. А в чем же различие актера в кино и в театре?
Вообще они все общие. Честно говоря, когда ты получаешь у нас в Академии диплом, у тебя там пишется актер драматического театра и кино. Но тут люди различают для себя, и мне кажется, я различаю, наблюдая всяким за кино. Не каждый человек, способный сыграть в кино, может сыграть в театре. И точно так же наоборот, не каждый в театре может сыграть в кино. Но зачастую происходит так, что артисты театральные, они часто работают и играют в кино. Но не всегда артисты киношные способны что-то сделать в театре. Театр — это все-таки большая сцена, где ты себя даешь полностью на разрыв, широкие жесты, громкие слова — произносить каждую букву, музыку. Все-таки всегда присутствует какая-то такая театрализация, как это называется, театральная правда у нас на сцене. Потому что мы живем по законам этой самой сцены, которые прекрасны, которые писались на протяжении множества веков. И мы не можем их избегать, потому что законы эти написаны не просто так, а они действительно знают, как лучше нам сделать так, чтобы впечатлить зрителя. Кино это, я для себя говорю, что всегда немножечко это обман. Это не театр. В театре ты всегда, если у тебя что-то не получается, зритель это видит. И твоя задача это оправдать, либо как-то исправить в ту же минуту, в ту же секунду. Реальное время перед тобой. Кино это обман в том плане, что можно переснять, где-то подснять, наложить музыку, сделать цветокоррекцию, где-то крупный план, где-то еще что-то наложить. И я не умаляю ни в коем случае силу. Кино — это величайшее сейчас искусство, способное людей заражать, заражать их умы, но при этом оно такое хитрое, и в кино все-таки намного важнее то, что ты проносишь в себе, не как ты это демонстрируешь, а то, что есть вокруг, ну, в твоем мире внутреннем, что отражают твои глаза, потому что кино, оно все-таки запечатляет глаза, вот как зеркало, говорят, что глаза — это зеркало души, наверное, это очень сильно относится про кино, и вот точно таким же образом в кино очень часто работают люди без актерского образования, и в этом нет ничего страшного, это естественно, потому что кино, оно запечатляет реальных людей, твою внешность, а очень часто внешне нас делает то, что нас окружает, и режиссеров, конечно же, это цепляет.
Ты упомянул, что в кино могут работать люди без актерского образования. Что насчет театра, в том числе белорусского театра? Могут ли там работать люди без образования и почему?
Мне кажется, нет. Я, честно говоря, таких случаев никогда не знаю, не слышал, чтобы люди без образования, профессионального имеется в виду, работали в театрах. Потому что театр — это очень большой механизм. Это много шестеренок, как они крутятся, работают, как они зависят друг от друга, каждый цех, каждый процесс. Театр — это другое, это здесь и сейчас, в ту же минуту, в этом ценность театра, и поэтому театр, он никогда не умрет как искусство, потому что там все происходит в реальном времени перед зрителем. Самое главное — это просто передать жизнь так, какой она сейчас есть. И это труд, над которым нужно учиться в университете, потому что обучение в университетах, в академиях, оно очень тяжелое. Зачастую студентам приходится отдавать все свое свободное время от раннего утра до поздней ночи, ночевать в университетах, приходить поздно, спать по малу часов. Все это для того, чтобы хотя бы чему-то научиться. Это внутреннее воспитание. И я очень часто говорю, Константин Сергеевич Станиславский, великий русский реформатор театрального искусства в начале 20 века, в своей книге «Моя жизнь в искусстве» он часто описывает о том, насколько балетная школа, она вообще полезна для артиста. Почему? Мы знаем, что хореографов их с детства воспитывают. У них всегда очень жесткие тренировки, чтобы они стояли по струнке. Точно так же и артист, артист театра. У него всегда должен быть внутренний аппарат, который должен включаться в работу. И ты всегда должен этот аппарат настраивать каждый день. Даже если у тебя нет спектакля или репетиции, ты каждый день должен с ним работать и держать себя в тонусе. Это отличает профессионального человека от того, кто как бы в сферу попал случайно. Это ни в коем случае не говорит, что человек, который попадает случайно в кино, он бесталантливый. Много гениальных артистов, которые без образования работают в кино, у них гениальные актерские работы. Но вот так сложилась жизнь, что все-таки театр — это огромный труд.
По какому принципу распределяются роли между актерами в спектакле? Я понимаю, что там есть некоторые факторы, например, возраст, пол и так далее. Но все же, допустим, у нас есть два актера, а примерно одного возраста персонаж вроде подходит по описанию внешнему обоим. Как?
Ну, на самом-то деле не всегда возраст и пол на что-то влияют. Вот недавно у нас в театре был юбилей народной артистки Республики Беларусь Зубковой Зинаиды Петровны, которой исполнилось 85 лет. Одна из главных ролей своей жизни, которую считает Зина Петровна самой успешной, это была роль невесты в спектакле Владимира Панкова по пьесе Антона Павловича Чехова «Свадьба». На момент, когда Зина Петровна сыграла невесту, ей было около 60 лет. Не знаю, насколько корректно это говорить
невесты
в эфире.
Невесты разными бывают.
Да, но вот как Зина Петровна сама описывает, она была в шоке от того, что все зависит от решения режиссера. о чем ставит режиссер эту историю. Вот конкретно в том случае режиссер решил поставить так, что вот такая невеста, у нее был соответствующий жених, хотя в оригинале пьеса совсем по-другому. Иногда происходят абсолютно разные. Мужчины играют женщин, женщины мужчин. Мы все знаем, что раньше, к примеру, в театре «Глобус» у Шекспира, когда он только открылся, женские роли исполняли мальчики. То есть Джульетту, условно говоря, играл мальчик, и Ромео играл тоже мальчик, но, наверное, повзрослее, чтобы они как-то, понятное дело, отличались. Режиссер смотрит от истории, которую он делает, как он может заразить артиста, что может ему дать определенный артист. И распределение, оно всегда бывает абсолютно неожиданным. Это не значит, что если я в жизни Божий одуванчик, то и на сцене буду играть только Божьего одуванчика. Я могу прийти, мне могут сказать, ты должен расстрелять всех у стенки. И если режиссер во мне это увидел, мы с ним договоримся о чем-то, поймем друг друга, найдем один язык, то это будет здорово. Новое и для него, и для меня. Поэтому распределение, оно всегда неожиданное.
Илья, расскажи секрет. Как актеры запоминают такое огромное количество текста? Особенно вот когда я ходила на постановки произведений Шекспира или Гёте, меня не покидал вот этот вот вопрос, как можно запомнить столько текста, еще и рифмованного?
Это, наверное, вообще самое последнее дело у артиста — выучить текст. Хотя вот недавно буквально я думал о том, что все-таки есть разные люди. Каждый человек работает по своему принципу. Мы все-таки играем не текст, мы играем суть происходящего на сцене. Для нас же важно то, что происходит. И когда ты у себя в голове понимаешь от и до, что происходит на сцене, этот текст укладывается сам. Ты уже не думаешь о нем, потому что ты занят другим, ты занят задачами, которые есть на сцене, а у тебя всегда стоят какие-то задачи, кого-то там уговорить кого-то что-то сделать на сцене, кого-то там, ну еще что-то, какие-то действенные глаголы, которые нам ставят режиссеры, и ты думаешь об этом, а текст укладывается автоматически. Хотя бывают и другие принципы работы у людей, когда ты реально заучиваешь текст, приходишь и произносишь его на сцене. Это неплохо, это такие есть методики работы режиссера, и например, иногда так работает. В Москве очень часто ставят спектакли, они такие получаются с эффектом кино. При этом артистов любят подснять крупным планом и вывести это на сцену театра. Это тоже очень здорово. Но все же преимущественно, даже когда ты просто заучиваешь текст, со временем ты о тексте даже не думаешь. Он у тебя улаживается сам, он течет по твоим венам. Я даже очень часто ловлю себя на сцене на мысли, что я забыл текст, я забыл текст, я забыл текст. И у меня в этот момент начинается паника. Я думаю, боже, что делать, как дальше жить, но происходит какая-то магия, и текст просто выходит сам из меня. Он течет вот на самом деле в моей крови, в моей голове, по моим венам. Он уже живет со мной. Мы его себе присваиваем. Это такой психофизический процесс. Вообще любимое слово в театре у меня особенно. Это психофизика, потому что это очень интересно работать с этим. Ты его присваиваешь, и он уже твой. И все. Ты его никогда никому не отдашь.
Я поняла, то есть такие фейлы случаются редко с текстом. Что ж, на сегодня это все. В гостях у меня был актер Национального академического театра имени Янки Купалы Илья Круг. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего дня!
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.